У нас уже следующая гостья. Журналистка, правозащитница, глава Центра информации по правам человека Татьяна Печончик. И говорить мы будем, как уже и анонсировали, о недавних задержаниях журналистов в Крыму. Я напомню, что 19 апреля в Крыму был задержан журналист Николай Семина. Он сотрудничал с проектом «Крым Реалии». Это проект «Радио Свобода». У него были обыски, его задерживали. В итоге его отпустили после допроса по подписке о невыезде. Татьяна, вы знаете продолжение этой истории? То есть завели уголовное дело. Такие его завели, да? Вы держите связь с Николаем Семиной, и там, по-моему, еще два фотографа, две девушки. Фотографа тоже у них проводили обыски. Какая их судьба? На каком стадии дела?
Да, начнем с того, что действительно было, по информации, по которой мы имеем, ФСБ открыло уголовное дело против крымского журналиста Николая Семины. Это он сейчас находится уже на пенсии, хотя раньше сотрудничал с такими украинскими изданиями, как «День», «Зеркало недели». И это уголовное дело было открыто по статье 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Призывы к нарушению территориальной целостности России». Я скажу, что это уже не первое уголовное дело, которое открывается против крымских журналистов по данной статье. Например, раньше такое дело было открыто против журналистки Центра журналистских исследований Анны Андреевской, а также против Андрея Клименко, главного редактора интернет-издания Black Sea News. И вот теперь новое уголовное дело. Оно было открыто якобы за то, что Николай Семина опубликовал в сентябре прошлого года на интернет-издании «Крым Реалии» материал, который вообще-то вышел от имени Валентина Гончара, который назывался «Блокада — это первый шаг к освобождению Крыма». И сам Николай Семина, он, кстати, отрицает то, что он является сотрудником «Крым Реалии», и поэтому я думаю, что, ну, то есть это еще не доказано, что он на самом деле был сотрудником этого издания. И эта статья, она очень серьезная, потому что она грозит 5 годами тюрьмы, заключения. И я скажу, что, в принципе, эта статья была внесена в Уголовный кодекс Российской Федерации в мае 2014 года. И она очень серьезная, потому что я считаю, что нельзя... То есть вопрос того, например, в Крыму, если человек заявляет, что Крым — это Украина, то Россия это трактует как уголовное преступление. Mm-hmm. Хотя то, что Крым является территорией Украины, это международно признанный факт. Это факт международного законодательства. И поэтому люди не должны преследоваться по этой статье, хотя де-факто это происходит.
Да, ну и оккупации быть не должно по международной логике и вообще по любым нормальным принципам, но все происходит вот так. Я знаю, что министр информационной политики Юрий Стеть высказывал протест против вот этих задержаний, обысков и так далее, но мало кто слушает это там в России, в Москве или сейчас в оккупированном Симферополе, Севастополе, да? Есть ли вообще у журналистов и, в принципе, у людей, проживающих в Крыму, какой-то способ себя с юридической точки зрения обезопасить? Или это просто такая всепожирающая машина российская, да, юридическая, в том числе юридическая, и ничего с ней не сделаешь, кроме как выехать?
Вы знаете, то, что Министерство информполитики Украины делает заявление, это хорошо, но лучше было бы, если бы украинская прокуратура открывала уголовные дела по всем фактам преследования украинских граждан, в том числе журналистов в Крыму.
Сейчас этого нет.
А какие-то дела открываются, нам об этом известно, но это делается не системно, и очень важно, чтобы, например, и по этим делам, которые стали известны недавно, тоже были открыты уголовные дела. Понятно, что украинская прокуратура сейчас не может это расследовать на территории Крыма, но люди, которые совершают это, которые причастны к преследованию журналистов, должны знать, что в Украине на них заведены уголовные дела. Это раз. И второе, очень важно для журналистов, которые работают продолжают оставаться в Крыму, соблюдать меры безопасности. Например, наша организация проводила часто тренинги по безопасности. Это не только цифровая IT-безопасность, но и физическая, юридическая. Каждый журналист должен иметь своего адвоката, который должен быть доступен 24 часа в сутки. Каждый журналист должен знать, как защищать каналы информации, как замечать, если за ним ведется наблюдение, слежка. Мне кажется, некоторые журналисты все-таки этим пренебрегают, и это очень плохо.
Ну, я знаю, что вы сегодня пришли с какими-то материалами, которые как раз и разъясняют, да, вот как себя вести в тех или иных ситуациях.
Ну, скорее всего, это материал, который не разъясняет, это материал, который показывает, каким последствиям это приводит, если пренебрегать безопасностью. Это книга «Полуостров страха. Хроника оккупации и нарушений прав человека в Крыму». Это уже второе издание. Первое мы делали на первую годовщину оккупации. Сейчас мы дополнили книгу новыми фактами. К сожалению, она становится с каждым годом все толще. Но я надеюсь, что следующее издание нам уже не понадобится, возможно, выдавать. Но мы в ней сейчас фиксируем самые такие эмблематичные случаи преследования людей в Крыму. И, в частности, один раздел тоже посвящен и правам журналистов, свободе слова, и показывает, как проходит сворачивание свободы слова в Крыму и всех этих процессов на полуострове. Но если, возможно, еще вернуться к делу Николая Семины,
конечно,
то очень важно, что в этом деле сейчас также обыски прошли еще в домах других журналистов. Это журналисты из Севастополя, Симферополя, Ялты. И, например, известны такие фамилии, как Леньяра Абибулаева, Руслан Алюманова и Заира Кадыров. Сейчас эти люди находятся в статусе свидетелей, но это
можно
очень...
Можно вопрос? Да. Скажите, почему это все проходит волнами? И буквально в один день. Вот появилась информация об обысках у Николая Семины, и потом пошла информация об обысках у этих других журналистов. И так уже, ну, я замечаю, как вот журналист, не впервые. Там обыски волнами проходят. С чем это связано? Или это просто совпадение?
Ну, скажем так, обыски в домах этих журналистов связаны с делом, которое завели против Николая Семины. Кстати, он свою вину полностью отрицает. И да, уже было сказано, что он получил запрет. Он не может покидать территорию Крыма. Он
на Крыма подписке. Или России?
Крыма. Я думаю, что, наверное, даже и города, да? где он живет. Он находится на подписке о невыезде. И вы сказали, почему это происходит волнами. Я, кстати, заметила, что это как-то поразительным случаем совпало с публикацией главы Следственного комитета Российской Федерации Алексея Бастрыкина, где он говорит о том, что Запад развернул информационную войну против России, и Россия должна создавать некие заслоны против этой войны. И очень интересно, что он обвиняет Запад, что одним из элементов этой информационной войны являются политически мотивированные дела. Хотя в этом интервью видно, что на самом деле все, в чем он обвиняет Запад, использует сама Российская Федерация. Поэтому, например, я лично считаю, что все дела, которые заведены, все уголовные дела, которые заведены на крымчан, которые находятся в Крыму в заключении или под следствием, или вот как дело Николая Семины, это элемент такой гибридной войны. Да? Это не только гум-конвои, которые идут на Донбасс, но это также и уголовное преследование тех, кто не согласен с оккупацией.
Я напомню, что у нас в студии сейчас находится журналистка, правозащитница и глава Центра информации по правам человека Татьяна Печенчик. А программа называется «Киев-Донбасс». Мы продолжим через пару секунд.
Татьяна, я хочу вернуться в начало нашего диалога. Вы сказали о том, что Николай Семина отрицает свою причастность к проекту «Крым Реалии» и вообще к сотрудничеству с «Радио Свобода». Я неспроста упомянула в своем вступлении о том, что он журналист «Радио Свобода», поскольку вот Олег Крючков, я думаю, это ваш земляк, и вы его знаете, это у него появилась информация об обыске. Вот сейчас, цитирую, сейчас силовики проводят обыск у журналиста «Радио Свобода», его крымского крыла «Крым Реалии» Николая Семины. Это вот его сообщение в прошлый понедельник, оно появилось. Кто этот человек и почему он таки утверждает, что Николай Семина — это
струйка? Ну, я, честно говоря, не знаю, кто этот человек и почему он это утверждает. Но что важно, насколько нам известно, Николай Семина сказал, что в ФСБ его не спрашивали о Радио Свобода. Он это заявил потом, что он не является сотрудником этого издания, потому что, ну, в связи с тем материалом, который был опубликован на этом издании, и в связи с тем обвинением, которое он получил. Тут очень важно, что даже не история это конкретно, а то, что в целом украинские средства массовой информации должны быть очень аккуратными с теми журналистами, с которыми они сотрудничают в Крыму. Например, есть даже там официальные, скажем, СМИ, у которых там официально работают корпункты, например, там до сих пор работает корпункт телеканала «Интер», mm-hmm. и журналистка Юлия Крючкова, которая включается в эфир. И, кстати, недавно тоже была новость, которая была озвучена представителем МИДа Российской Федерации Марии Захаровой, которая сказала, что журналисты, работающие на Радио Свобода и проект «Крым Реалии», должны аккредитоваться в Крыму как журналисты иностранных СМИ. Якобы без такой аккредитации они не могут продолжать там работать. Это один сигнал. И второй сигнал, который тоже является таким очень небезопасным для свободы слова в Крыму, это сигнал от прокуратуры Крыма, которая сейчас готовит материалы для того, чтобы полностью заблокировать проект «Крым Реалии» в Крыму, то есть чтобы нельзя было открывать этот сайт через интернет.
Татьяна, вот я только, вы когда начали говорить об аккредитации, а я хотела вам сказать, а как же желание вообще запретить «Крым Реалии»?
Да, ну вот я думаю, что если вы помните, то в принципе блокада, онлайн-блокада интернет-СМИ началась с осени прошлого года, и первые три интернет-издания, деятельность которых была запрещена, заблокирована Роскомнадзором на территории Крыма, это были как раз крымские издания, коллективы которых были вынуждены выехать из Крыма, это Центр журналистских расследований, Black Sea News и События Крыма. Потом они начали добавлять в этот список и украинские издания, например, такие как Цензорнет, и до недавнего времени, ну, до сегодня, Крым Реалии, Радио Свобода остаются доступными в Крыму. Они пока не попали в этот список запрещенных сайтов. Но я думаю, это вопрос только времени. И тут тот сигнал, который мы получили недавно, свидетельствует о том, что все-таки они планируют заблокировать это интернет-издание на территории Крыма.
Татьяна, я не знаю, насколько это будет по адресу вопрос, но вместе с тем, да, у нас есть Министерство информационной политики. И, вероятно, есть какие-то методы обойти эти запреты. Потому что, ну, иначе я не знаю, как действовать, учитывая то, что это территория Украины, и нам надо присутствовать там, да, информационно. Ведь есть же специальная программа, разработанная для того, чтобы зайти на тот или иной сайт через другой сайт, да, там, хамелеон какой-то. Об этом вообще речь сейчас идет или нет?
Да, в принципе, в государствах с такой тоталитарной формой правления, где блокируются СМИ в интернете, это и Россия, и Беларусь, и другие страны, в принципе, существуют возможности для того, чтобы обходить эту блокаду. Это использование различных Tor-серверов, когда IP-адрес, с которого заходит человек, он показывает, что он якобы заходит с другой страны. Это очень важно, продвигать эти знания среди населения, чтобы люди знали, какими программами они могут пользоваться для того, чтобы все-таки обходить блокировки. И мне кажется, что важно все-таки доносить до людей эту информацию, каким образом они могут читать в интернете заблокированные СМИ. Это раз. А второе, очень важно, и я знаю, что такая деятельность ведется, все-таки достигать по FM-волнам, тоже вести туда вещание. Наверное, это невозможно на всю территорию Крыма, но, по крайней мере, скажем, север полуострова, это возможно.
О телевидении. Вот буквально сегодня появилась на радио «Свобода» информация о том, что в Херсонской области ищут земельный участок для того, чтобы поставить вышку, которая бы усилила сигнал и дала возможность вещания в Крым. Как вы думаете, вообще можно ли помочь как-то? Можно ли
Поспособствовать, что ли?
Чинитеопер, хотела сказать, ну, на украинском чинитеопер, то есть вот оказывать противодействие российской пропаганде.
Это делать важно и нужно. Я уже вспомнила то, что
шансы
нужно
есть.
Повышать знания населения о том, как обходить различные блокады. И эти знания очень важны для людей. Но еще один важное направление — это работа с медиаграмотностью населения, да, чтобы они могли, скажем, критично оценивать тот контент, который они получают из медиа, да, чтобы они могли различать различные типы манипуляций, когда СМИ, пропагандисты пытаются манипулировать их мнением. И такая работа, конечно, она не может дать, скажем, такого эффекта сразу и для всех, но ее очень важно проводить.
Татьяна, а есть ли вообще в Украине какие-то курсы, семинары, тренинги по медиаграмотности? Ну, чтобы вот любой желающий мог платно либо бесплатно прийти, и ему рассказали, что смотреть и как, чтобы научить человека правильно воспринимать информацию. По крайней мере, самому вычислить, где ложь, где правда.
Ну, я скажу, что моя диссертация была посвящена частично этому вопросу, да, то есть какие манипуляции используют журналисты, но это научное, да, то есть издание, наверное, мало кто пойдет в библиотеку Вернадского, чтобы это читать. А курсы медиаграмотности, насколько я знаю, есть, они время от времени проводятся различными организациями. Например, есть такая крымская организация, которая называется Альменда, она выехала из Ялты, она занималась курсами медиаграмотности, когда они еще были в Ялте до оккупации, и, насколько я знаю, они эту деятельность продолжают. Кстати, сейчас я вот недавно видела объявление от чешского правительства, МИДа, о том, что они объявляют конкурсы для организаций гражданского общества. И один из тематических приоритетов этого конкурса — это повышение медиаграмотности населения. Поэтому, возможно, если меня слышат в эфире наши слушатели, представители общественных организаций, которые хотели бы такие курсы организовать, вот есть возможность просто податься и получить поддержку на такие курсы.
Это только в Киеве или речь идет и о других регионах? Нас, в частности, больше интересует там Донецкая и Луганская область.
Я думаю, что, наверное, по всей Украине, но это лучше спросить вот у чешского посольства или у наших коллег, которые там работают.
Ну, чешское посольство и их дотация — это очень хорошо. А с украинской стороны что-то делается? Опять-таки, есть же Министерство информационной политики.
Вы знаете, мне это сложно комментировать. Конечно, какая-то деятельность ведется с их стороны, но я считаю, что все-таки, наверное, ее недостаточно.
Недостаточно. Спасибо вам. Я напомню, журналистка, правозащитница, глава Центра информации по правам человека Татьяна Печенчик была у нас в студии.